Говорит Радио Свобода. Сегодня в нашей московской студии Виталий Коротич, известный украинский писатель, в то же время довольно часто живущий в Москве. Он пришел к нам в студию. Мы говорим о том, что может случиться в отношениях России и Украины, как налаживать диалог между общественностью двух стран. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И, кроме того, вы можете послать свое смс-сообщение с вопросом на номер +7 903 743 28 01. Пожалуйста, пользуйтесь этими вопросами, возможностями задавать свои вопросы. И у нас на линии будут сегодня прямого эфира также наши корреспонденты в Киеве Елена Фанайлова и Кристина Горелик, которые нам расскажут, как проходит конгресс, организованный Михаилом Ходорковским. Он называется «Россия-Украина-диалог». Ну, а мы начнем разговор с Виталием Алексеевичем. Добрый вечер. Вопрос довольно простой для уяснения. Крым он чей?
Божий. Нет, ну, географически он известный чей, а вот политически, государственно, сейчас российский, украинский. Честно говоря, есть в Европе некоторое количество стран, которые никем не признаны. Абхазия, Северный Кипр, там, Косово, еще что-то. Это единственный послевоенный случай, когда кусок территории одной страны был втянут в другую. Поэтому это казус, который еще своего имени, кроме традиционных, там, аннексия и так далее,
оккупация
не имеет. Вот. Поэтому, говоря о том, чей Крым, я думаю, давайте подождем.
Скажите, а на ваш взгляд, Украине его можно вернуть? Мир ведь не признает захват Крыма?
Думаю, нет. Понимаете, Кипр не может вернуть северную часть, Грузия пока не может вернуть Абхазию. Должен быть большой сдвиг. Сербия мечтает вернуть себе Косово. Это должен быть какой-то большой геополитический сдвиг для того, чтобы все эти куски разорванных стран возвращались куда-то. Понимаете, нет. Сейчас, думаю, нет.
А как вы думаете, а что будет вообще с миропорядком, вот, если завтра, не дай бог, начнется война, настоящая война на востоке Украины, война России и Украины? Вот мы видели вчера учения российских войск, которые фактически сорвали антитеррористическую операцию против сепаратистов. Вот эти танки и БТРы, на которых уже написано «миротворческие силы», возьмут и поедут туда, в Донбасс.
Не дай бог. Вы знаете, это я бы с ума сошел. Вот, и уже не узнал.
Вы нам нужны, не надо.
Ну, вы знаете, если говорить серьезно, то и вам, и мне, и всем нашим слушателям с нормально устроенной психикой, по-моему, невозможно поверить в то, что Россия начнет войну с Украиной. Такого не было никогда в истории.
Если бы мы узнали полгода назад, что какие-то зеленые человечки, российский спецназ, высадятся в Крыму и обеспечат так называемый референдум, так называемое голосование и фактически Крыму вот эта аннексия, мы бы тоже, наверное, как-то сказали бы, да ладно, зачем же нас пугать, ничего этого не будет.
Ладно, вы знаете, вот этот взрыв как-то прошел и... Мы его не то что проглотили, но он проскользнул лихо. А вот сейчас это уже за якорь зацепилось. Сейчас я просто сужу даже по тону тех писем, тех интернет-сообщений, которые я получаю. Люди по-настоящему встревожены. Слово «война» стало очень часто употребляемым. Это очень страшное слово. И раз его употребляют люди так часто и с таким ужасным предчувствием, мне кажется, это слово должны слышать и те, кто может за него ответить.
А вы думаете, вот, предположим, все-таки возникнет такая ситуация, Украина, украинская армия, украинское вооруженное формирование, разнообразная национальная гвардия, они реально будут сопротивляться, или они так же, как в Крыму, решат, что не надо применять оружие и отступят?
Я думаю, что будут. Я думаю, что это будет уже настоящая война. И поэтому я думаю, что она не может произойти. Если в Крыму это был какой-то, ну, по крайней мере, может, для разведчиков это звучало иначе, там был это какой-то взрыв, хлопок, внезапность была в этом, то сегодня эта медленно нарастающая шизофрения уже в Украине, по крайней мере, я думаю, движение сопротивления будет очень мощным.
Давайте мы заглянем в Киев на конференцию «Диалог Украина-Россия». У нас по скайпу должны быть наши коллеги. Есть у нас возможность услышать Елену Фанайлову, и, видимо, с ней должна быть тоже участник этой конференции, социолог Татьяна Ворожейкина. Лена, скажите, пожалуйста, вот эти темы войны и мира, как они у вас обсуждаются?
И что мы вас сейчас вот слушаем, Татьяна Евгеньевна, и, конечно, лица наши искажаются от печали, от того, что невозможно просто в этом жить. Понимаете, да, люди просто такой степени нервного напряжения, как вот мы живем все эти месяцы, я, честно говоря, как бывший врач, я с трудом это понимаю. Конечно, мы все живем в ситуации большого травматизма, настоящей травмы, о чем сегодня сказала Людмила Евгеньевна Улицкая, которая в пенцентре занималась организацией этого мероприятия. Конечно, мы вот, допустим, мы сидим на конференции и одновременно смотрим на своих там каких-то интернет-приборах, что происходит в это время на востоке Украины. И у всех начинается нервный смех, и у русской стороны, и у украинской тоже. Ребят, вот что мы делаем? Как мы можем говорить о каком-то налаживании мирных контекстов?
Если когда кто-то подбивает вертолет из противотанкового гранатомета.
Когда вертолеты русские уже пересекают границу Украины. Вот ровно вчера у нас, собственно, вот с 7 до 9 вечера у нас были такие настроения. Я сейчас попрошу Татьяну Евгеньевну выступить, потому что она-то, собственно, вчера закончила первую панель про общество украинское, общество российское, про ответственность элит, очень правильными словами, очень правильными вопросами. Украинцы, расскажите нам о себе, потому что первый день конференции я бы назвала днем взаимного недоверия. Панель, которая была связана со СМИ информационной войной, превратилась не в аналитическую панель, к чему призывал, например, Владимир Корсунский или Георгий Сатаров, которые были, ну, как-то разочарованы тем, что люди просто набросились друг на друга, и вместо того, чтобы устроить, так сказать, обсуждать общего врага, а этот враг – ложь, и он является инструментом этой войны, люди начали почему-то ссориться друг с другом. Вот Татьяна Евгеньевна вчера…
А это привычное дело, да, поссориться, ну, так
я
публично?
Я разочарована коллегами с обеих сторон. Вот как журналист я ужасно как-то огорчена этим всем. Ну, а Татьяна Евгеньевна…
А как поэт вы напишете стихи?
Не уверена, Михаил, я все-таки в ситуации войны, во мне просыпается офицер запаса, врач, понимаете, да, вот капитан.
Тогда будем лечить оба народа. Да. Лен, ну что, Татьяна Ворожейкина к нам подключается об ответственности элит. Здравствуйте, Тань.
Здравствуйте, добрый день. Я как раз, вот мне вчера пришлось дважды выступать, один раз по поводу того, о чем Лена говорила, а именно на, когда рабочая группа или секция, посвященная СМИ, вошла в очень неконструктивном духе, я бы сказала, взаимных обвинений, я попыталась сказать, что есть, условно говоря, федеральные каналы, за которые никто из нас ответственности не несет, и мы их не видим, и которые, в общем, к СМИ не относятся. Они относятся к инструментам пропагандистской войны. И есть украинские средства массовой информации, которые, скажем, я вот как интересующий человек внимательно читаю, вот целый ряд интернет-изданий и телевидения, в частности, общественное громадское телебачение. И, конечно, вот «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «Новая газета», телеканал «Дождь» и «Ведомости». Вот, то есть, с одной стороны, вот этот момент, потому что главной проблемой первой сессии было то, что многие российские коллеги, журналисты, не понимали, почему вот, что надо, что это нарушение свободы слова. Я с ними, да, отключение каналов. Мне отключение российских федеральных каналов в Украине. Мне кажется, это оправданной вещью, потому что это никакие не средства массовой информации. Это пропагандистские орудия, орудия пропагандистской войны. А вот что более важный момент, это об ответственности элит. Я всегда чувствовала, вот на протяжении, в общем, последних 20 лет, последнее время, может быть, чуть меньше, но, в общем, это такая константа российского сознания, и не только массового, но и в значительной мере либерального сознания, то, что можно назвать таким высокомерной снисходительностью по отношению к Украине, как к некому а несостоявшемуся обществу, как какому-то новому периферийному образованию. Более того, очень распространено у нас такое отношение к нынешним событиям, как к некому нашему 91-му году. Вот мы где тогда прошли, а они не прошли.
Или 93-му.
Или 93-му, да. Я вот лично с этим совершенно не согласна, потому что мне кажется, что в первом случае речь идет о кризисе советского режима, а сейчас уже о кризисе постсоветского режима, то есть авторитарного вот такого клептократического устройства. И там, и в России, и в Украине. Вот. Но вчера, можно было вот на той секции, где я выступала об ответственности элит, выяснилось, что и в Украине это, в общем, распространено. Может быть, у них больше для этого оснований, потому что они жертвы агрессии России, и они, некоторые украинские коллеги тоже говорили, ну, о чем мы с вами можем разговаривать? Вот вы допустили до того, до чего вы допустили, что вы нам, собственно, можете
показать? Они имеют в виду, что в России агрессивный фашистский режим Путина, а Путин – это Гитлер. Я правильно вас перевожу? Так,
нет, не совсем так. Было гораздо сложнее. Позиция была следующая, что Россия – это общество, которое допустило массовую поддержку агрессии, массовую поддержку авторитарного режима. И в этих условиях разговаривать с Россией о наших внутренних, об украинских внутренних проблемах, в общем, как бы нет смысла. Что нам это общество может... Мы только можем что-то показать, чтобы они на нашем опыте поняли, что они когда-то могут сделать. Ну вот, и вот тут моя позиция заключалась в том, чтобы сказать людям, что целый ряд тех проблем, которые у них сейчас стоят, в частности, вот проблема, с одной стороны, самоорганизации народа, который привел Майдан к победе, а с другой стороны, проблема новой власти, становления из старых институтов, из старых политических сил, или проблема Востока. Это реальные проблемы, и если, в общем, украинцы хотят, а они, видимо, этого хотят, чтобы мы их понимали, и чтобы мы вот теми нашими слабыми силами несли какую-то правду об Украине и в России, мы должны понимать эти проблемы, мы не должны писать агитки или какие-то жития о том, что здесь происходит. Мы должны писать серьезные тексты или говорить о серьезных вещах со всеми теми проблемами, не упуская то главное, что произошло на Украине, а именно... Гражданское движение, гражданская революция против коррумпированного авторитарного режима.
Вот давайте мы Владимира Познера тогда... я извиняюсь, уже у меня все с головой плохо. Виталия Коротича спросим. Собственно, я так боковым зрением куда-то ушел. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, все-таки что был Майдан?
Майдан начинался как восстание против коррумпированного автократического режима. Я был там в это время, я помню. И потом к нему присоединились гораздо более радикальные группы, требования которых были гораздо более политичные и серьезные. Начинался он, в общем-то, как митинг людей, разочарованных своей властью. А дальше уже пошло по-разному.
Ну вот сейчас я читаю, господин Маргелов из Совета Федерации говорит: захват власти в Киеве наследниками Степана Бандеры — это нацистская зараза и так далее. Вот что вы думаете о таких выступлениях?
Вы знаете, я слышал очень много выступлений, которые то ли не понимают, что происходит, то ли искажают.
Прекрасно они все понимают.
То ли искажают. Я говорю о том, что захват наследниками Бандеры сегодня невозможен. Даже в Западной Украине наследники Бандеры... Просто надо объяснить, что это такое. Движение бандеровское возникло вначале как борьба против польского шовинизма. Затем уже оно перебросилось на восстание против советской власти, которая была тоже не весьма добродушна. Сегодня я бы сказал, что националистическое движение содержит в себе бандеровцев как, может быть, какую-нибудь маленькую ортодоксальную фракцию. На самом деле это движение всенародное, которое хочет демократического развития, национального развития в стране. Но многое здесь преувеличено.
Виталий Алексеевич, а что все-таки с Востоком? Вот многие уравнивают, что вот Майдан, вот это антикоррупционное коррупционная революция, с одной стороны, а вот теперь это отзвук на Востоке, тоже что-то такое, ну, может быть, и антикоррупционное, в конце концов, хотя с помощью России.
Вы знаете, я, что касается помощи, я уже много очень слышал о помощи Америки и об американских наемниках, о российских спецназовцах. Я предпочел бы увидеть хоть одного наемника и спецназовца, выставленного на пресс-конференции, это была бы всемирная сенсация. Очень многое утонуло в этом навозном потоке пропагандистском, который перепутал праведное с грешным. И сегодня нельзя говорить о многом, бросаясь определениями. Многие люди, которые сегодня хотят, чтобы в Украине было демократическое, хорошее, нормальное общество, многие эти люди еще не определились. И так же точно, как еще впереди и рождение настоящих лидеров, и выборы, и все это еще впереди. Надо подождать немного, и швыряться определениями сегодня – это самое последнее дело.
Скажите, а вот хочется вас спросить про Виктора Януковича. Вы ведь с ним делали целую серию интервью как раз в период последнего этапа его правления. Закончилось это, я так понимаю, что они вам от дома отказали, да, за какой-то неприятный вопрос.
Ой, это была очень интересная история. Дело в том, что я, в Киеве часто бываю, и работая, и все, я говорил о том, что вот в российском телевидении российский президент просто постоянно, американский президент
из каждого утюга
тоже нередкий гость, и так далее, и так далее. Януковичу в связи с накипевшими проблемами не вредно было бы время от времени исповедоваться перед прессой. И я рекомендовал несколько украинских ведущих, которые могли бы этим заняться. Но чисто по-армейски, раз сам предложил, то сам давай, мне сказали, ну давай вот ты веди. Я провел несколько передач, но первые передачи были хорошие, и Янукович очень разговорился. Он вообще не великий оратор, а тут как-то вот такой вот, он был хрущевского типа, такой вот. А в последней передаче вдруг я спросил, а что вы... Я начал спрашивать то, о чем мы не говорили, готовя передачу. Начал спрашивать о Юлии Тимошенко, о чем-то еще. Ну, Янукович ответил, но после передачи на меня бросился его главный его идеолог, это Ганна Герман, и начала мне говорить, и я очень нехорошими словами ответил.
Послали.
До сих пор мне эти за три буквы неудобно. Вот. Но так или иначе, передача на этом кончилась. После этого я в Киеве подлечивался, был в институте Сторожевска и исцелял свое сердце, и вдруг меня нашли и сказали, вы знаете, надо провести еще одну передачу, ко мне приехали из администрации, у меня не было, я в больнице был, у меня не было ни одежды, ничего, меня приодели, поснимав там пиджаки и другие предметы туалета с окружающих, и мы провели очень, в общем-то, хорошую передачу, как ни странно.
Это в какой момент было?
Это было где-то за дней 7-8 до полного уже разгрома и бегства и падения Януковича.
И бежать он не собирался в этот момент?
Нет. Нет. Я у него, собственно, с этого и начал. Я спросил, почему вы довели страну до этого? Это был мой первый вопрос. Почему за два дня до подписания договора об ассоциации вы вдруг трах-бах, и вдруг страна разочаровалась и выбежала на Майдан? И он начал объяснять, что вот там такие условия, которые были... Короче, очень по-житейски начал все это говорить. Мы поговорили, и вот тогда он первый раз сказал мне то, что я до этого слышал только от Горбачева. Я Горбачеву, кстати, говорил, а что вы не вывели дивизию Дзержинского и быстро навели бы порядок? Он, ты что, кровь бы пролилась? Янукович начал говорить, что он не разрешал никому, кровь бы пролилась, кровь бы
пролилась. Но она пролилась все равно.
Еще бы и сколько. Ну, короче говоря, мы поговорили и расстались. Я вернулся в свою больницу, он вернулся в свое Межигорье, больше мы не виделись, и...
Вы удивились, когда он убежал?
Вы знаете, я, пожалуй, не удивился. Я подумал о том, понимаете, я как все наивные люди, не причастные к глубинам, не мог представить себе вот эту очень сложную операцию тайной полиции, понимаете? Это вот так протащить президента и увести его. Дальше началось. Я, например, до сих пор не знаю, что он увозил там грузовиками доллары, там еще что-то.
Но батон остался золотой.
Пошли легенды о золотом унитазе. Батон то ли у Пшонки, то ли у него, то ли у обоих, значит, там были. Короче, дальше уже понеслось немыслимое. Но я подумал, что это была операция «Будь здоров». Похоже на то, которую Скорцени осуществил в свое время в Италии, понимаете?
С Муссолини, да?
С Муссолини. Это была операция высокого класса. Ну, что, я мог только пожать плечами, потому что после этого у меня уже нет никаких, так сказать, контактов, и меня не приглашают проводить передачи там другие ведущие.
А вы ведь подписывали какое-то коллективное письмо Януковичу, даже как бы в поддержку его где-то летом 2011 года.
Летом 2011 года мне позвонила Анна Германа и сказала, тут мы заготовили письмо, там стоит и ваша подпись.
Вы же раньше не подписывали коллективов.
Я сейчас не подписал. Но она мне сообщила, что стоит там моя подпись, а письмо уже было в эфире и везде. Кстати, и позже мне вдруг мой друг Иосиф Кобзон говорил, что он ничего не подписывал, а его подпись стоит везде и так далее.
Под Ходорковским вы имеете в виду под письмо?
Нет, вот сейчас то же самое. Там было письмо уроженцев Украины, но, слава богу, меня под это не подписали, которые протестуют против того, что происходит на Майдане. И Иосиф говорит, мне даже не сказали о том, что моя подпись там.
А сейчас он потом, вот сейчас он услышит нашу передачу, да, и скажет, что ничего вообще вам не говорил.
Потом он передумал. Вот, понимаете, я никогда не подписывал никаких писем. Я всегда говорил, что в этом групповом сексе не участвую, и если надо, я сам напишу. А мне как-то не надо было, и поэтому никогда не писал.
Но все-таки повезло Украине, что из Януковича Путина не вышло.
Вы знаете, там не могло выйти. В Украине оказался другой менталитет. Книга, которая у Кучмы называлась «Украина, не Россия», в общем-то, оказалось, так оно и есть. В Украине обожествления правителя не было. Оказалось, что его можно за шиворот вытащить из его конторы, и ничего страшного при этом не произойдет. У нас отношение к руководителям высокого ранга, массовое, народное, практически такое, как было в самодержавной монархии. Ну как же, ну куда же мы теперь без него? Понимаете, в Украине это прошло. В Украине, в общем-то, все четыре президента, я со всеми четырьмя имел честь выпивать и видеться, все они прошли через это, и, надо сказать, все они убедились в том, что народ может их свергнуть в любой момент. Это вот отличие Украины от России очень существенно.
Давайте мы еще раз поговорим с Киевом. У нас на связи Кристина Горелик и, видимо, кто-то из участников тоже конференции. Вот, может быть, нам как раз и объяснят, собственно, почему в Украине другой менталитет, почему власть не обожествляется, и почему теперь вот есть Майдан до сих пор, так сказать, стоит, да, а с другой стороны, где-то там на востоке какие-то люди тоже что-то захватывают. Пожалуйста, Кристин, вы нас слышите?
Да, Миш, мы слышим. Вы имеете в виду вежливых людей, которые...
Ну, вежливых и невежливых, а теперь там бородатые люди, которые вспарывают животы, тоже есть такие...
Рядом со мной тоже сидит, как вы видите, бородатый человек. Зовут его Борис Захаров. И он представляет здесь организацию, которая является соорганизатором конгресса. Это Третья Украинская Республика. Ну, Борис, вы еще лучше, больше скажете, потому что
еще
у вас не только
Харьковская
правозащитная группа.
И Украинский Хельсинский союз по правам человека.
Да, то есть вы представляете сразу несколько организаций, и в том числе и правозащитных. Как я понимаю, да? Вот расскажите, чем все-таки отличается менталитет русских от менталитета украинцев?
В Украине традиционное недоверие к власти. В Украине недоверие к власти, недоверие к силовым структурам, недоверие к средствам массовой информации, такой здоровый украинский скепсис. А благодаря этому украинцы не терпят никакого давления, не терпят авторитаризма, и любые попытки его установления приводят к падению режима. А режим, который установился в постсоветское время...
Так, у нас пропал звук. Да, это Skype. К сожалению, у нас пока пропал звук, но тем не менее я тогда продолжу наш разговор пока. Знаете, я хотел все-таки спросить вот о разнице между условно центром Киевом, вот с которым мы сейчас разговаривали, и вот Востоком и Донбассом. На ваш взгляд, в чем принципиальная разница,
Владимир Алексеевич? Понимаете, в чем дело? Киев – это интеллигентский центр. Украина счастлива тем, что у нее больше одного центра. У нее есть Львов и есть Киев. Два центра, которые дополняют друг друга.
А Харьков?
Харьков скорее научный центр. Это не центр вот той самой интеллигенции, изрекающей бесконечные свободолюбивые лозунги и так далее. Харьков – это Ландау, там, это, так сказать, великие физики бывшие. Если говорить о Киеве, то Киев, понимаете, у нас очень многое в российской пропаганде сводит к филологическим проблемам. Вот говорят по-российски, по-русски или не говорят, давят.
Сколько говорят?
Сколько. В Киеве я, например, имею честь работать в двух изданиях, которые самые тиражные в Украине, самые тиражные в еженедельнике, самые тиражные в еженедельной газете «Факты» и «Бульвар Гордона». И эти издания... Да и сейчас никто их не давит. Очень смешное было выступление, я вдруг услышал выступление писателя Лукьяненко.
Да, это...
Мерзкое выступление, это совершенно. Смешное. Я перед этим услышал его совершенно случайно. Он выступал по радио, я включил его, вдруг он говорил, а Шевченко, что это вообще за поэт, что это такое? Вот все знают, а он не знает. И он заявил, что он не хочет, чтобы его переводили на украинский язык. Дело в том,
он
что...
Он с Путиным это обсудил.
И, да, и это же они сыграли, и Путин сказал, да ладно, ну пусть переводят. Дело в том, мне сразу на языке чесался вопрос из старого анекдота, когда человек говорил, что он не берет взяток, ему сказали, а вам предлагали? Дело в том, что я совершенно точно могу сказать, что Лукьяненко никто никогда в жизни не предлагал издаться. Российские книги в Украине продаются в больших количествах свободно, и никто в жизни не переводил бы этого Лукьяненко на украинский язык никаким образом. Понимаете, поэтому, если говорить о этих спекуляциях, то Киев, будучи во многом русскоязычным городом, был украинским патриотическим городом на русском языке. Это, между прочим, я немножко, буквально полслова в сторону, скажем, в Соединенных Штатах Америки 19% населения дома разговаривает не по-английски. Но от этого уровень их патриотизма совершенно не рушится. Понимаете, очень скудно мыслить надо, чтобы свести всю проблему к филологии. Поэтому Киев, он... мыслительный центр Украины, он, в общем-то, центр демократических процессов, добавляет туда радикализма Западная Украина. Но Восточная Украина, Донбасс и примыкающая к нему Харьковская область, вот эти вот все соседние районы, Днепропетровское, бывшее Дикое поле, так сказать, и все, эти все районы, они, в общем, рабочие сегодня районы. Я на последних выборах в Верховный Совет СССР был депутатом от Харькова. И вот я вот такие вот, как мы сейчас по скайпу иногда мелькает, и опять исчезает наш бородатый собеседник. Вот такие вот люди там нередки, ученые, умные и работяги. Но в Донбасс после войны было переселено больше 200 тысяч человек из Западной Украины, когда пацифицировали, так сказать, там националистическое движение. Поэтому говорить, что сегодня Донбасс сплошь, так сказать, русскоязычный, там все сложно. И в Харькове сложно, и везде сложно. Поэтому вот
это... они жалуются, что их не понимают.
Понимаете, в чем дело? В больших странах, а Украина большая страна,
45 миллионов,
далеко не всегда понимают все всех в унисон. Если говорить о России, то Кубань далеко не всегда понимает Якутию, я думаю, и ничего страшного в этом нет. Это и есть часть демократии, если уже демократия должна существовать.
А уж как не понимают Северный Кавказ, это можно не рассказывать.
Вы знаете, поэтому и не обязательно, чтобы все пели в унисон. Вот это хоровое пение, это ужас. Понимаете, обязательно, чтобы люди имели право говорить, что они думают, и знали, что по старой формуле свобода моя кончается там, где начинает свобода других.
Но все-таки там появилось какое-то количество людей, которые готовы пожертвовать, так сказать, Украины ради присоединения к России, ну вот за деньги или еще как-то.
Не думаю.
А кто эти люди, вот на ваш
взгляд? Вы знаете, мне кажется,
с автоматами
там все сложнее. Я много разговариваю с украинцами, и мне много говорят о том из Киева, что в Донбасс полностью на дотациях. В России нет таких регионов, и получать на свою шею еще один дотационный регион, я не уверен, здесь очень рвутся. Я думаю, что с Крымом тактически, в общем-то, могло быть все иначе, если бы Крым объявил, допустим, свою независимость. Как, скажем, Косово, Северный Кипр там или еще кто-то.
Но не удержался Путин.
Вот. И если Донбасс объявил бы себя какой-то частью, федеративной частью Украины, наверное, это могло бы состояться. Я совершенно не уверен, что в Донбассе массовые, так сказать, настроения немедленно в Россию. Нет.
Давайте мы попробуем еще раз соединиться с Киевом все-таки, еще раз сделать попытку все-таки получить ответ на вопрос вот об этих менталитетах, да, разных, украинских, то, что мы сейчас с Виталием Коротичем обсуждаем. Пожалуйста.
Да, вот еще раз, если слушатели и зрители забыли, это Борис Захаров, правозащитник, передаю ему слово, чтобы пока не выключилась связь, Борис, вы бы успели сказать.
Да. Россия ведет против Украины сетицентрическую войну. Создаются, засылаются диверсанты, проплачиваются агенты, набирается криминалитет. И создается информационное такое поле, да, пропагандируется, что вот, это сепаратисты, они хотят отделяться. Это не сепаратисты, это диверсанты российские, плюс нанятый местный криминалитет. Какое-то количество местных маргиналов. В Харькове более 80% не поддерживают ни идею федерализации, ни идею присоединения к России. К примеру, на Донбассе чуть хуже ситуация, но речь идет в любом случае больше о маргиналах. А менталитет украинский отличается тем, что украинцы индивидуалисты. Когда-то один известный экономист Пасхавер пошутил, что два министра на заседании кабинета министров в Украине хвалятся друг другу, кто какой золотой унитаз поставил у себя на даче, а два пьяницы в России в луже обсуждают ситуацию с курилами и Японией.
Ну, вот это приблизительно. Но они дообсуждались. Крым наш, как это вот теперь мем, да, такой, да, они теперь уже Крым не обсуждают, курилы они отдавать не собираются.
Это временно оккупированная территория.
Вот видите, у вас своя терминология.
Крым наш, вы знаете, по в кавычках. Там на самом деле проголосовало 34% за присоединение Крыма к России. У нас совершенно другие данные касательно этого референдума. И мои знакомые, например, все в Крыму категорически против присоединения Крыма к России.
Борис, у меня, знаете, это сильный аргумент, потому что вот все мои знакомые против Путина, но я не знаю, как на самом деле. Понимаете, когда доходит дело до выборов, все оказывается совсем не так, как нам хочется.
Безусловно, зависит от круга общения.
И от выборов.
И от выборов.
И от референдума.
Миш, а что касается, все-таки быстро скажу, менталитета, вот я присутствовала на секции «Права человека», и там сказали очень просто. Когда за евроинтеграцию на Майдан вышло несколько сотен человек, это были несколько сотен человек, а когда начали избивать украинцев на улице, Борис,
это
вот
у
подтвердить,
нас,
вышло почти миллион человек.
Миллион человек только в Киеве, а по всей Украине вышло несколько миллионов.
Вот она разница. Украинцы
это,
не позволяют себя бить.
Это была революция, у нас называют революция гидности, революция достоинства. Это была революция прав человека.
Борис, я понимаю, вот у вас революция прав человека состоялась. А что делать с контрреволюцией и интервенцией? И с Вандеей вашей Донбасской.
План Путина по подчинению всей Украины. Он хотел сделать невыездным Януковича, поставить его в полное подчинение, поставить своего премьер-министра Медведчука или Клюева. Этот план рухнул благодаря Майдану. Дальше Путин через своих агентов пытался делегитимизировать протест. Протест во время военных столкновений в январе в
все общество украинское, и пенсионеры, и студенты, и средний класс втянулись в противостояние с Беркутом, силовыми структурами. План Путина провалился второй раз. Янукович был свержен. После этого задействован был план третий, интервенции. Сначала взять Крым. Крым отдельно, это тяжкий груз для Путина. Ему обязательно нужен Юго-Восток в том или в ином виде. А без Юго-Востока Крым – это изоляция для России, санкции и дотационный регион, в который никто не сунется даже отдыхать. Туда 4 миллиона украинцев ездило из 6 миллионов всего. Чуть больше миллиона россиян и остальное иностранцы. Кто теперь будет ездить в Крым? За счет чего Крым будет существовать?
Я вам скажу.
За счет нефти.
И госкорпорации, чиновникам же российским запретили нефть ездить за границу все в Крым.
И из-за изоляции цены на нефть упадут. Россия вообще оказывается в очень тяжелом положении. И все, что делает Путин, это состояние цугцванга в шахматах, когда каждый его ход ухудшает его положение на шахматной доске.
Ну, хорошо, он, предположим, ухудшает положение, а вот реальная ситуация такова. Есть город Славянск, там сидят люди с уголовными физиономиями, они там действуют
я
методами...
Я знаю прекрасно ситуацию в Славянске из первых рук.
Да, методами большевиков действуют, там собираются объявить какой-то референдум и так далее. Киевская власть, ну, мягко говоря, хотела там что-то такое, на какой-то навести порядок, получила учение российских войск на границе. Что дальше? Да. Просто ваш прогноз.
Прогноз будет результативная антитеррористическая операция в конце концов. Дело в том, что тут надо сказать об украинских силовых структурах. А МВД получила, МВД было репрессивным органом, а не правоохранительным при Януковиче. И Арсен Аваков, министр внутренних дел, получил репрессивный, деморализованный орган, который проиграл войну собственному народу. Невозможно быстро привести в порядок МВС, МВД по-русски, для того, чтобы МВД смогло эффективно действовать. Армия разваливалась в Украине систематически. Сейчас происходят реформы в армии, мобилизация. И спасибо большое Путину, у нас такой рост патриотизма на Востоке, что сейчас уже Харьков можно сравнивать с Киевом вполне. А Днепропетровск так и вообще.
Особенно да, если учесть, что там платят за головы сепаратистов.
Я ситуацию в Харькове знаю очень хорошо. В Харькове только 7% поддерживает Россию и Путина. И это в основном маргинальные элементы. А также старые советские пенсионеры, которые смотрели все время российские каналы. Плюс криминалитет, финансируемый Федеральной службой безопасности России. Вот что такое сепаратисты в Харькове. Это уголовные группировки, которые нанимаются для того, чтобы избивать евромайдановцев. Они на нас нападали. Я координатор харьковского евромайдана, вот на меня налетали люди с битами. Мы отбивались. А последнее время, после революции, из-за полной раскоординации, уже несколько раз, три раза не смогли отбиться. Причем каждый раз одна и та же технология. Происходит у нас большой митинг, 10 тысяч человек. После этого митинг расходится, остается несколько человек, несколько десятков человек. Там аппаратуру забирают и так далее. И тут на эти несколько десятков человек нападает толпа уголовников. Вот что делают в Харькове спецслужбы России.
Понятно. Ну что ж, спасибо большое за ваш рассказ. Пожалуй, последний короткий вопрос. Как вы считаете, выборы состоятся в Украине 25-го? Борис?
Состоятся. Я думаю, что Украине хватит сил провести эти выборы. Может быть, в каких-то отдельных регионах в этот момент будут опять заброшены диверсанты. Будет... Дело в том, что Россия сейчас создает хаос на востоке Украины. И сейчас задача государства строить такую же сетицентрическую оборону и противодействовать этому хаосу.
Понятно.
Я думаю, что Украины хватит сил провести выборы 25 мая.
Хорошо. Спасибо вам большое. Кристина, тоже спасибо. Мы опять с Виталием Коротичем, но видите, послушали из Киева, активист из Харькова, видимо, активный молодой человек, оптимистичный, как и мы были лет 25 назад, да, смотрит в будущее так вот хорошо, видит соборную незалежную и прочую Украину, демократическое государство. Скажите, вот с вашим опытом, да, там, перестройка, ельцинский период, ваше путешествие постоянное в Украину, как вы к такому оптимизму относитесь, Виталий Алексеевич?
Вы знаете, я, например, хотел бы, чтобы вот такой вот бодрый заливной оптимизм, он немножко взвешен был. Дело в том, что вот эти статистики насчет того, что уголовники 34% голосовали и так далее, надо изловить. Есть, существует какой-то цивилизованный способ показа. Изловить хотя бы одного-двух засланных людей. Показать одного-двух на пресс-конференции. Тоже, кстати, когда здесь говорят о том, что там наемники американские, изловите, покажите. Короче, очень многое ушло в голословность. Проведем выборы, разгоним уголовников и так далее, и так далее.
Но выборы провести ведь надо?
Выборы провести очень надо, но я думаю, что здесь происходит борьба не только на уровне Украина-Россия, но и на уровне каких-то политических сил в Украине, которые сегодня не чувствуют себя достаточно мощными для того, чтобы оказаться победителями в грядущем.
Вы так деликатно, но это вы наверняка намекаете, что вот есть господин Порошенко, да, который лидирует там почти 50%.
А все другие понимают, что проиграв, они уйдут с политической арены, наверное, навсегда. Сегодня последнее выжимается советское поколение. Вот было поколение коммунистов, которые мгновенно перековались во главе с Кравчуком. И вот сейчас комсомольцы последние.
Юлия Тимошенко, вы хотите сказать?
Тимошенко, да нет, ну и тот же Турчинов, днепропетровский, так сказать, идеолог комсомольский. Все это, все эти ребята уходят, я жду, когда придут сегодня тем людям, которые родились уже в независимой Украине по 23 года. У нас почему-то упустили из виду, что лет через 20, хочет кто-то или нет, биологически, они будут министрами, депутатами. Этих людей надо хватать и вытаскивать. И эти люди... Вы знаете, я приезжал и очень интересно провел день с Саакашвили, когда он был во власти. Я посмотрел на его администрацию и на его правительство. Там был только один 40-летний министр.
Но там у них уже все поменялось.
Там поменялось, но при нем был один 40-летний...
Хотя тоже молодых много.
Министр. Молодежь, причем не просто молодежь, ребята, уже успевшие кончить Сорбонну, там Оксфорд и так далее. Вот что, надо это молодое поколение, которое не отягощено никакими забитыми в мозги догмами, вытаскивать и приближать к управлению государством. Они в хорошем возрасте сейчас.
Так выборы – это социальный лифт, понимаете? Если провести президентские выборы, а затем парламентские, я думаю, состав той же Рады в Украине изменится.
Вот именно если это будут демократические выборы. Сегодня выборы в Украине списочные, такие же, как и в России. Ходят слухи, сколько стоит место в списке и так далее. Если сегодня... Я помню, как единственный раз на моей памяти были демократические выборы.
Вы за округа.
Я избирался в Харькове из 12 кандидатов. Это же было хорошо. Мы ходили по улицам, мы пожимали руки, мы разговаривали. Это было здорово.
Я понимаю, но технологии скупать голоса и в мажоритарных
Может, теперь уже будет иначе. Тогда вот тот приступ демократический, который был. Короче говоря, надо сейчас найти способ. Понимаете, опять же, немножко отскакивая в сторону, я потом 10 лет преподавал в американских университетах, и ко мне где-то со второго курса приходили представители больших фирм, банков, говорили, у вас есть хорошие умненькие ребята, и они их брали под опеку. Они их начинали буквально с 18, 19, 20 лет тащить за уши. В Гарварде всех разбирали моментально, с первого курса. И уже к окончанию университета это были люди, подготовленные к серьезной работе. В Украине сейчас упущено, да и в России тоже, целое поколение. Это поколение, вот эти ребята, которые сейчас, я не хочу говорить ничего плохого, там много честных людей, но ребята, которые сейчас в парламенте и при власти в Украине, стали барьером не подпуская вот эту молодежь.
Ну и в России социальный лифт не работает.
Нигде не работает, ни к денежным, ни к политическим потокам. Эти люди не подпущены. И они совершенно потерянное поколение.
Что, очень многие просто уезжают и реализуются вне Украины, вне
сегодня
России.
Сегодня они уезжают на Запад, сегодня они из Украины уезжают в Россию, сегодня они уезжают куда угодно, понимая, что там им хода нет. Немедленно это должно быть изменено, и тогда изменится вся политическая картина Украины. Это будут действительно независимые, интересные. Я со многими из этих людей вижу, я разговариваю, кстати, и в России тоже. Вот это поколение без, с незаштампованными мозгами, непривычное петь хором, понимаете, пока они только могут проявлять себя в фанатских объединениях на футболе. А в общем-то надо им дать выпустить этот пар из общества. В Украине сейчас идет очень интересный процесс. Его нельзя свести к тому, что уголовники там, а честные люди здесь, а там уголовники. И там есть всякие. Нельзя терять поколение, нельзя терять людей. Кстати, самый такой националист, всегда запрещенный, был такой писатель украинский Хулявий, так он Фитильов, понимаете, он, в общем, русский. И если говорить о гетьмане Скоропадском, он тоже не умел говорить по-украински. Короче говоря, нужно вытягивать, поднимать новых людей, и новое с этими людьми будет связано будущее и Украины, и в России тоже самое.
Ну, у Украины есть шансы, Украины, знаете, все-таки нет такого тяжелого имперского комплекса, и он не насаждается. А у России беда в том, что государственная пропаганда уже десятилетия вбивает в голову разнообразные идеи и русского мира, и защиты соотечественников, вне границ России, и вот теми способами, как это было сделано с Крымом. Понимаете, если Россия не будет вмешиваться в дела Украины, возможно, там будет то, о чем вы говорите. А если будет вмешиваться так, как сейчас, боюсь, что нет.
На Брайтон-Бич в Нью-Йорке высадить десант, русскоязычных защитить. Понимаете, если уже на то пошло, то это настолько фальшивый лозунг о защите русскоязычных. Человек может быть... Вы знаете, какая самая англоязычная страна в мире сегодня? Индия. 10% мирового населения, говорящего по-английски, живет в Индии. Если говорить обо всем об этом, то нужно уходить от фальшивых определений, от фальшивых догм. Имперское насаждаемое чувство в России порой точно. В Украине очень много выдуманной истории, очень много выдуманных сказок о, в общем-то, Великой Киевской Руси, которая была лучше и умнее всех, и потом нам все время мешали. Я не хочу сейчас вдаваться в эти вопросы, я хочу, чтобы в Украине все получилось и чтобы не было войны, понимаете? Мне очень важно, чтобы те, кто толкает под локоток и российских, и украинских людей, чтобы они, в общем-то, не допустили до сталкивания лбами и до кровопролития.
Ну, понимаете, когда президент России говорит про действующую в Украине власть, что это хунта, при том, что парламент тот же самый, который был при Януковиче, выглядит это не очень хорошо и, прямо скажем, не способствует нормальному диалогу, согласитесь.
Я согласен с тем, что системы информации сегодня во многом ответственны за то вообще ужасное состояние общественное, которое существует.
У вас как-то получается, что обе стороны, знаете, равно виноваты. Вот вы знаете, нет такого ощущения.
Нет, я хочу сказать, что шекспировская фраза «чума на оба ваших дома» мне в голову приходила, но сегодня я думаю, что в Украине очень многое определяет и российское вмешательство, и, в общем-то, довольно агрессивное вмешательство западное.
Если говорить... какие у вас претензии к Западу?
Да никаких. Только поучительство. Понимаете? Только
лучше бы деньгами.
Вы знаете, да, денег не дают. Понимаете, вот в чем дело.
Так и не доверяют, что прогуляют.
В том-то и дело.
Вот Россия же тоже там давала Януковичу много денег, а в результате они отлились золотой батон.
Да и Украина, и Россия во многом, понимаете, это вот как человек после резекции желудка. Можно кормить чем угодно, аппарата для переваривания этой пищи у него нету. В Украине сегодня невозможно. Вот сейчас дадут туда 20 миллиардов, бросят. Надо сначала создать создать систему, которая это переварит. Путь к этому созданию сегодня намечен. Приходят люди, насколько я понимаю, охотно бравирующие своей скромностью, охотно бравирующие тем, что они не ездят с мигалками, что они, так сказать, не строят себе дач золотыми унитазами. Хорошо. Но это внешняя сторона дела. Сегодня необходимо, чтобы пришло новое мышление. Мы задержались в своем развитии, мы задержались в люстрации лет на 20 с лишним.
А в России ее и не было?
Я же и говорю, мы задержались с 91 года, с люстрацией очень надолго. Мы задержались с очень многими процессами, которые спасли Восточную Европу. Можно было бы поучиться у своих братьев по несчастью.
Так вот, Украина хочет уже второй раз поучиться, и вспомним оранжевую революцию, да, вот Россия
вы
не
знаете,
дает.
Вы знаете, слишком поздно. Уже сегодня поздно. Уже это, сегодняшнюю Украину, создали люди, которых во время люстрации не повыбрасывали. И если так говорить, то...
То такое... надо их повыбрасывать.
Уже поздно. Уже не надо обращаться назад и наводить порядок с этими людьми.
А понимаете? Что же делать? Ну вот есть реальные политики. Есть Тимошенко, Турчинов, Яценюк, Порошенко там, и так далее, и так далее. Соболев. Ну много разных людей. Они же никуда не денутся в ближайшее время.
Вы знаете, надо признать, что у них на столе не только их счета, но счета Кравчука, Ющенко, Кучмы, Януковича. Мы все думаем, что это Янукович один все сделал. Нет. Это как пел Высоцкий, все придумал Черчилль в 18 году. Нет. Все развитие Украины шло порочно. И вот сегодня сломать все это так быстро нельзя. Быстро можно построить баррикаду. А вот сломать все это и Россия сегодня, вот глядя на Украину, может увидеть очень многие свои грядущие опасности и многие рецепты для спасения. Пока, по крайней мере, во всем постсоветском пространстве все еще подвешено. Все подвешено во всем.
Слушайте, ну Путин явно видит грядущие опасности. Вот он посмотрел, что случилось с Януковичем, как тот бежал на вертолетах, а потом в своей стране не мог найти пристанище. Наверное, он тоже задумался. И в этом как раз его реакция на события. Собственно, вот Михаил Ходорковский на конференции, которая проходит в Киеве, как раз и говорил о том, что он считает, что просто Путин мстит. Мстит революции, мстит Майдану, мстит Украине. Вот эти его действия хаотические и не очень понятные миру, они связаны с личной местью. Вы как к этой версии относитесь?
Вы знаете, я не хочу сказать, что Ходорковский мстит Путину. Вообще нельзя переводить все на такой уровень. Я думаю, вы знаете, на Новый год я разговаривал по телефону с Горбачевым. И я ему сказал, вы знаете, ведь вот вы сделали так, что эта страшная система рухнула. Он говорит, ничего не сделал. Ты знаешь, довели до того, сказал он, что она сама упала. Я ее только легонько подтолкнул. Вот сейчас, если все довести до того, что оно все рухнет, это будет гораздо страшно, потому что под этой кучей обломков погибнет очень много хороших людей, хороших мыслей и хороших дел. Поэтому, я думаю, урок Украины очень важен для всего мира. Вот это вот урок выхода из тоталитарного общества, из которого мы никак выкарабкаться не можем, понимаете? Сегодня мне Адам Михник, когда-то варшавский редактор, сказал, вы хотите сделать из ухи аквариум, да? Это такой трудный процесс, понимаете, это процесс превращения ухи в аквариум. Мы уха, вареная уха. И вот превращить опять с чистой водой, с живой рыбой, это очень трудно. Я думаю, что процесс этот возможен, но просто он нелегок, и сейчас одна из вспышек. И не дай бог, чтобы кому-то пришло в голову столкнуть лбами и пулеметами два великих народа. Не дай бог.
Просто, знаете, тут один историк очень, по-моему, точно написал, что политика России в чем-то копирует ее действия 18 века, когда империя вторгалась в Польшу и защищала шляхту от централизации, а потом еще отхватывала куски. Вот вы не боитесь такого сценария, да? Там первый раздел Украины, второй раздел Украины,
нет,
третий?
Сегодня уже Украина не одинока. Когда делили Польшу между Пруссией, Австрией и Россией, это был один, второй, третий раздел. раздел. А сегодня Украину уже защитит цивилизованное сообщество вокруг. Украина не разделится. Скорее, сегодня надо думать о том, что и раздел Грузии нереален, и нереальны другие разделы. И Россия, пожалуй, сегодня в очень сложной позиции, стоя перед регионами, которые уже не раз многие намекали на свое стремление к тому, чтобы немножко, ну, так сказать, я помню, как на моих выборах в Харькове люди шли с плакатами «Горбачев, дай порулить». Вот, понимаете, вот...
То есть, если вы говорите людям где-то там о национальном самоопределении, вы рискуете в своей стране что-то такое с места сдернуть?
Вы знаете, национальное самоопределение в 21 веке в Европе – это уже настолько устаревший лозунг. Есть Швейцария с четырьмя национальными самоопределениями, Финляндия с двумя.
А были Балканы с гражданской войной?
Были Балканы с гражданской войной, где национальное самоопределение в чистом виде не получилось, получилось какая-то Босния с куском Сербии и так далее. Я думаю, сегодня надо научиться жить в человеческом сообществе и не унижать друг друга, и не спорить, кто лучше кого, и не угрожать пулеметами друг другу, и особенно не угрожать страшными бомбами. Сегодня надо понять, что Россия, Украина, все остальные... Мы не можем уплыть, как льдины друг от дружки. Мы останемся здесь навсегда. И сегодня заложить бомбы под это единство – это страшное преступление. И суд над Милошевичем очень красноречиво напоминает о том, что сегодня Европа способна к самозащите.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был писатель Виталий Коротич. Вел эту передачу Михаил Соколов. И вместе со мной из Киева были наши коллеги Кристина Горелик и Елена Фанайлова. Спасибо им. Они давали свои репортажи с конференции Михаила Ходорковского. Всего доброго.
Спасибо.